Говорит радио «Свобода». Кремлевские тайны. Владимир Путин наградил Кадырова и исчез.
Не думаю, что Путин хранит свое состояние под собственным именем. Вот почему так трудно понять, насколько богат российский президент.
Заур Дадаев утверждает, что не причастен к убийству Бориса Немцова.
Во всех обстоятельствах этого убийства, очевидно, торчат уши того, что без участия российских спецслужб все это было сделать крайне сложно.
Новосибирский «Тангейзер» реабилитирован.
Никакого антирелигиозного направления нету. Режиссер протягивает руку православной церкви для диалога.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Где Владимир Путин? Этот неожиданный вопрос всю неделю будоражил политическую Москву и иностранных экспертов. Странное исчезновение президента России, который несколько дней не появлялся на публике, породило множество слухов о том, что у Путина инсульт, что в Кремле произошел переворот. Сторонники этой версии ссылались на появление загадочных вертолетов над Лубянкой, а также что президент находится в Швейцарии, где Алина Кабаева будто бы родила ему сына. Пресс-секретарю Путина не раз пришлось все эти слухи опровергать. Дмитрий Песков утверждает, что Путин жив и здоров, а никакого швейцарского ребенка нет и не было. И все же доказательства того, что с президентом все в порядке, выглядят не очень убедительно. Последний раз Путин появлялся на публике 5 марта, встретился с премьер-министром Италии Маттео Ренци. 8 марта, согласно сайту Кремля, президент лично поздравил некоторых женщин с праздником. Но, по данным РБК, на самом деле видео записали заранее, 5 числа. Путин не поехал в Астану на переговоры с президентами Белоруссии и Казахстана. Казахстанский источник агентства Рейтер сказал, что российский лидер заболел, но пресс-секретарь Песков это опроверг. Телеканалы показали запись встречи Путина с губернатором Карелии Худилайниным, однако карельские информационные сайты в это время сообщали о том, что губернатор находился не в Москве, а на заседании своего правительства. Потом телевидение сообщило, что Путин встретился с президентом Киргизии.
Пресс-служба Кремля также сообщает, что в понедельник Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. В повестке был вопрос сотрудничества в торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики. Речь также шла и о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу.
Между тем, на сайте самого Путина говорится, что встреча с президентом Киргизии назначена на 16 марта, то есть на следующий понедельник. Неудивительно, что исчезновение Путина многие комментаторы связали с несостыковками в ходе расследования убийства Бориса Немцова. 10 марта Заур Дадаев, которого следствие называет организатором преступления, отказался от признательных показаний. Посетившим его в СИЗО правозащитникам он пожаловался на избиение и пытки при задержании. Дадаев рассказал, что два дня провел в наручниках, кандалах на ногах и с пакетом на голове, ожидая суда, чтобы заявить о своей невиновности. Как водится, гнев следствия тут же обрушился на правозащитников, посетивших Дадаева, Андрея Бабушкина и Еву Меркачеву. Обвинения со стороны Следственного комитета Меркачева считают абсурдными.
Они считают, что мы вмешались в ход расследования уголовного дела. А все обвинения, выдвинутые Следственным комитетом, я и Андрей Владимирович Бабушкин считаем абсурдными, надуманными и нацеленными на парализацию работы правозащитников с целью исключения нашего допуска к задержанным. А если общественный контроль не будет осуществляться, мы можем себе представить, каким пышным цветом расцветут пытки и самые ужасные вещи, которые происходят. Изначально, когда создавался общественный контроль, он как раз был нацелен на то, чтобы эти пытки не допустить. И Россия входит сейчас в число стран, которые борются с пытками, как раз усилиями общественных деятелей, усилиями правозащитников. Вот. И, к сожалению, я думаю, что ИСКА хочет сейчас добиться, в принципе, такой практики, чтобы нас не пускали к задержанным, чтобы они нам лишнего не могли сказать и не могли пожаловаться. А ни одного вопроса, касающегося следствия, мы не задавали. И у нас есть тому, во-первых, свидетели, а во-вторых, есть видеорегистратор и записи его, я очень надеюсь, сохранились. В каждой камере, где мы были, фиксировалось на видео все наши вопросы. И там было очевидно, что все, что мы спрашивали, входит и подпадает под общественный контроль. Все, что мы спрашивали, это касалось нарушения права прав человека. Кормили ли человека, били ли человека, давили ли на человека, давали ему право звонка, давали ему адвоката. Все это подпадает под общественный контроль. Ничего связанного со следствием мы не спрашивали. Мы не задавали вопрос, убивал ли ты, где ты был в момент убийства. Ни одного подобного вопроса даже в голову нам прийти не могло задать. Поэтому вот то, что сейчас считается, что мы что-то нарушили, ну для меня это, опять же, я говорю, считаю, что это просто абсурд какой-то.
Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал «Радио Свободы», что, по его данным, Заур Дадаев не является организатором убийства Немцова. Один из соратников Немцова, лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов, по-прежнему считает, что преступление организовали российские спецслужбы.
Во всех обстоятельствах этого убийства, очевидно, торчат уши того, что без участия российских спецслужб все это было сделать крайне сложно. Начиная от того, что, вероятнее всего, маршрут Немцова был определен по аудиопрослушке. Иным способом было очень трудно понять, куда именно он движется. И там был очень короткий отрезок времени от выхода из кафе до, собственно говоря, моста. А это так называемая направленная аудиопрослушка, когда, условно, вы вот сидите, а там, допустим, до 100 метров от вас, либо за стеной, либо в машине кто-то сидит и вас слушает. Кроме того, этот маршрут довольно экзотический. То есть, скорее всего, он поехал бы, вот если планировать это преступление, да, то есть он поехал бы либо на машине, и невозможно было понять, отпустил он водителя совсем, или водитель вернется. Это вот такая стандартная манера у людей, которые пользуются машиной с водителем, да, то если водитель уехал, это ничего не значит. Вот там во всех официальных СМИ у нас пишут, что вот он водителя отпустил, и преступники поняли, что вот он пойдет домой пешком. Нет, это невозможно из этого понять, то есть надо его слушать, чтобы понять, что водитель уехал совсем. А кроме этого, второй самый рациональный путь, учитывая, что поздно, не самая лучшая погода, всего остановка одна до дома у Бориса, дом находится прямо у выхода из метро Третьяковская, да, то есть ты вот вышел, и сразу ворота, да. Поэтому вот этот экзотический маршрут пешком, это вероятность его, ну, она, конечно, была, но она была не самая большая, и чтобы попасть вот в это место, где было совершено убийство, где машина высадила киллера, потом его взяла, это не так просто, потому что очень сложное движение в этом районе, то есть оттуда попасть можно только со стороны Старой площади через Ильинку-Варварку, либо по набережной. Чтобы доехать именно до этого моста, нужно какое-то время, там много светофоров, там много кругов надо делать, то есть надо, чтобы машина была там вместе с киллером, нужно точно знать, что он пойдет именно сюда. Это невозможно сориентироваться и быстро передислоцироваться вот за несколько минут, пока он шел. Я не хочу сейчас говорить о конкретных исполнителях. Очевидно, есть обстоятельства, которые показывают, что там участвовало много народу с серьезными техническими средствами в этой операции. То есть вот выследить просто вот по передвижениям было невозможно, понять, что именно там в 11:30 Боря окажется на мосту. Надо было слушать. Это, вот, мне кажется, довольно очевидно. Второй момент, конечно, о котором уже многие сказали, это с наружным наблюдением. Тем более, что вот из ряда СМИ мы уже получили подтверждение, что в том числе вот якобы вычислить вот этих конкретных подозреваемых удалось по данным оперативников, которые наружное наблюдение все-таки вели. В этой ситуации вот там просто сразу куча вопросов возникает в связи с наружным наблюдением. То есть первое. Вы, наверное, слышали в там, предыдущие годы, что Немцов очень сильно жаловался, что его ведут, и за ним постоянно ходят оперативники физически. Да? Особенно перед всякими крупными оппозиционными акциями. Они сейчас рассказывают, что какие-то чеченцы якобы водили Немцова даже не весь день, а на нескольких машинах, там много дней его вели. И мне что, хотят сказать, что вот эти уважаемые оперативники из ФСБ, ну, у них просто в должностной инструкции написано, что если они обнаруживают, что параллельно слежку ведут посторонние лица, они обязаны возбудиться, они обязаны доложить начальству. И как минимум все эти лица должны были быть проверены и установлено, кто это следит, а возможно, что они могли бы быть даже задержаны и допрошены. А чего это вы следите за Немцов?
По данным «Новой газеты», убийство Немцова заказал влиятельный чеченский силовик по имени Руслан. Оппозиционер Алексей Навальный сделал предположение, что речь идет о майоре Руслане Геремееве. Его дядя Сулейман Геремеев является членом Совета Федерации Чеченской Республики. За предполагаемого убийцу, бывшего замкомандира батальона «Север», неожиданно вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который написал, что Заур Дадаев не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью. И тут же появилось сообщение о том, что Владимир Путин наградил Кадырова орденом почета. Этим же указом, орденом за заслуги перед Отечеством, награжден депутат Госдумы Андрей Луговой, главный подозреваемый по делу об убийстве в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Политологи теряются в догадках, что все это значит. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Чечне в последние годы было мало иностранных журналистов. Работать там очень сложно. Французская журналистка Манон Луазо решила рассказать о царстве страха и лжи Рамзана Кадырова в документальном фильме «Чечня. Война без следа». Снимался фильм «Тайна». Уже через несколько дней после первого приезда, рассказывает Манон Луазо, я заметила за собой слежку. Луазо работала в Чечне во время Первой и Второй российско-чеченских войн, но, вернувшись сейчас в Грозный, не узнала город. Руины снесены, в центре небоскребы и новые мечети, всюду портреты Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых, а о недавних боях ничего не напоминает. Главной задачей Манон Луазо было отыскать людей, которые осмелятся говорить правду о царстве Кадырова. И такие люди нашлись в комитете по делам пыток до декабря прошлого года, работавшего в Грозном. Сюда приходили чеченцы, которые рассказывали о том, как похищают, пытают и убивают их родственников люди Кадырова. Так, при невыясненных обстоятельствах были зверски убиты две девушки, работавшие на автомойке в Грозном. Их родственникам приказали молчать, но они решили рассказать о своем горе журналистам. Еще один герой фильма – президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, арестованный и избитый после того, как он осмелился организовать конференцию, посвященную сталинской депортации чеченского народа. Его защитой тоже занимался комитет против пыток, но все усилия адвокатов были тщетны. Суд приговорил Кутаева к 4 годам лишения свободы. Фильм «Чечня. Война без следа» 5 марта показал франко-немецкий телеканал «Арте», а я встретился с Манон Луазо на одном из первых кинопоказов в минувший вторник на фестивале «Единый мир» в Праге.
Это просто абсолютно шизофрения для меня. Просто как я была, когда война была, потом, когда было время восстановления Конституции и порядок после второй кампании. Но всегда была свобода или смерть. Сейчас видят, что чеченцы улыбают на проспект Путина, выходят на день рождения, 10 или 10 тысяч, день рождения Путина, и чтобы праздновать. Я не знаю, я чувствую, что это после так много лет войны, так много лет исчезновения, пытки, это просто люди устали, и страх продолжается. И я снова встретилась с людьми, которые я все эти годы, уже как-то 15-20 лет с ними я была познакомлена, и им страшнее сегодня, чем когда война была, потому что сейчас они убивают своих. Это не больше русская армия, которая их бомбят и так далее, это больше не зачистки русской армии, но это чеченские, которые убивают своих. И значит, все боятся, что либо сосед, либо кто-то даже из своей семьи их, ну, как-то донос, как они боятся каждый вечер, что кто-то будет стучать на дверь. И это вот почему это как-то война без следов. Война до сих пор продолжается.
Ваш герой из комитета против пыток говорит, что это похоже на Северную Корею внутри России. Угу. Это преувеличение или вы тоже ощущаете вот это?
Ну, это просто режим страха. Это террор. Люди просто молчат, они попробуют продолжать выжить. И они боятся говорить даже. Все мне сказали, даже мои чеченские друзья, что этот фильм невозможно делать, потому что люди сейчас, им не нужно говорить по поводу свободы, по поводу, что было, потому что это не стоит рисковать свою жизнь для этого. Но мы нашли люди, которые хотят, говорят еще.
У вас нет ощущения, что в чеченской войне в конечном счете победила Чечня, потому что сам Путин даже боится Рамзана Кадырова и все время платят, ну, как бы репарации, да, за проигранную войну. Ведь все это благосостояние чеченское, оно на российских деньгах. Вот эти все небоскребы, которые вы показываете и так далее, это потому что из федерального бюджета им идут огромные деньги для того, чтобы режим Кадырова существовал. Так что, в общем, это победа в войне в какой-то степени.
Победа кого?
Чеченцев.
Кадырова. Чеченцев. Ну, чеченцев. Чеченцев? Нет, потому что я не думаю, что большинство, на самом деле, большинство чеченцев не за Кадырова, они просто вынуждены быть за Кадырова, чтобы выжить. Угу. Нет, я так не считаю. Я считаю, что Путин выиграл, потому что он сам, по-моему, сказал тогда, что нужно как-то чеченизовать конфликт, чтобы чеченцы убили себе друг друга, да? А на самом деле то, что происходит.
Вам не кажется, что Россия становится очень похожей на Чечню кадыровскую, что как бы вот то, что происходит в Чечне, вот этот режим страха, вся Россия становится такой Чечней?
Один из человек, который внутри фильма как раз мне сказал, это как если они были типа эксперимент у нас – чтобы увидеть, если это работает, да, а потом я его распространю на всю Россию. Я не думаю, что пока это есть Россия, но это просто методы есть. Там давно Анна Поляковская, я ее хорошо знала, она сказала, что конфликт в Чечне, он вошел во все сферы русского общества, он везде. И сегодня, что происходит в Украине, я думаю, что как-то все-таки связано.
А вы знали Немцова лично?
20 лет тому назад я с ним первый раз встретила в Нижний Новгород, когда он был губернатор. Мы его снимали для «Франс-2», тогда делали фильмы. И потом, ну, я часто, как я жила в России, часто брала у него интервью. И, ну, как это сказал, как политика, да. Но сегодня факт, что просто этот арест, этот чеченский след, я вообще как очень сомневаюсь. Я не вижу причины, зачем чеченские, даже если они исламисты или очень религиозные люди, зачем их нужно убивать Немцова за то, что он как-то дал сочувствие людям, которые погибли у нас в Шарли Эбдо. Это очень маловероятно. Я не вижу причины.
У вас есть какая-то версия собственная?
Нет, пока рано, но просто я, как сказал Сталин, да, нет, человек нет проблем. Я не думаю, что это интерес Кремля его убить. Просто атмосфера сейчас в России такая обостроенная, контекст такой, что, может быть, это дает повод или зеленый свет, чтобы любые люди, которые думают, что вот Немцов их не устраивает, ну, тогда можно его просто убить, потому что, может быть, эти люди сейчас чувствуют, что они могут, этот контекст, атмосфера им дает возможность просто уничтожать людей, которые их не устроят. Это страшно. Это страшно, и это, не знаю, я очень боюсь будущего. Я думаю, что как-то смутные дни впереди, к сожалению.
О своем фильме «Чечня. Война без следа» рассказывала Манон Луазо. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе версию убийства Бориса Немцова и отставку Сергея Капкова. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Прежде чем переключить внимание на обсуждение таинственного исчезновения Владимира Путина, русская блогосфера активно обсуждала личности обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, их возможную связь с Рамзаном Кадыровым, а также конфликт между кадыровцами и ФСБ, который ряд комментаторов усмотрел в обстоятельствах расследования дела. О том, что главный обвиняемый Заур Дадаев был офицером МВД Чечни, стало известно в воскресенье, и почти сразу же в инстаграме Рамзана Кадырова появилась такая запись.
«Я твердо убежден, что он искренне предан России, был готов отдать за родину жизнь. Все, кто знает Заура, утверждают, что он является глубоко верующим человеком, а также, что он, как и все мусульмане, был потрясен действиями Шарли и комментариями в поддержку печатания карикатур. В любом случае, если суд подтвердит вину Дадаева, то, убив человека, он совершил тяжкое преступление. Но хочу снова отметить, что он не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью».
Слова Кадырова дополнил сайт «Росбалт».
По данным источника Росбалтов правоохранительных органов, Дадаев заявил, что в январе 2015-го узнал, что Борис Немцов неоднократно допускал негативные высказывания в адрес мусульман, проживающих на территории России, пророка Мухаммеда, а также самой исламской религии. Будучи человеком сильно верующим, Заур не смог стерпеть такого.
Михаил Емельянов лаконично изложил главную версию следствия.
Заур невиновен. Он был глубоко верующим человеком и так любил Россию, что убил Немцова.
И лоялисты, и оппозиционеры, впрочем, тут же начали высказывать сомнения. Александр Рыклин.
Значит, версия такая. Собрались пятеро чеченцев, и главный говорит: «Братья, мы с вами много лет занимались мирскими делами. Крышевали, отжимали, решали вопросы, были настоящими патриотами России. Но в душе-то мы все, как это называется, исламские фундаменталисты, воины Аллаха. Поэтому завтра пойдем и ради нашей идеи совершенно бесплатно прямо под стенами Кремля убьем Немцова». Отличная версия.
Альфред Кох.
Ну, разумеется, как же иначе? У меня только одна просьба. Дайте Дадаеву лаптоп, и пусть он найдет в интернете, больше негде, тот пост Немцова, который его не устроил. Если найдет, поверю. Если выяснится, что он даже писать толком не умеет, то и тогда все ясно станет. Чего проще-то? И не надо будет огород городить. Вообще, я думаю, сейчас самая главная задача следствия будет научить Дадаеву писать и читать, чтобы в суде не осрамиться.
Сергей Доренко.
Я уже рассказывал, как одному моему знакомому его бульдог, радуясь, принес труп его попугая. Это был попугай Ара. Бульдог вцепился ему в шею, когда Ара гулял по полу. Цель у бульдога была хорошая. Угодить хотел инициативно. Почти про Немцова.
Леонид Гозман.
Я знаком с Кадыровым и неоднократно бывал в Чечне. Там муха не пролетит без им подписанного распоряжения. Никогда не поверю, что подобный акт мог произойти без его ведома, приказа. А значит, он либо сам получил приказ, либо решил отделяться вместе со всем Северным Кавказом.
Антон Носик открыл один из самых важных сюжетов сетевого обсуждения. Не идет ли речь о том, что глава Чечни бросил вызов Путину?
Убивали, убиваем, будем убивать, и не станем делать вид, что мы осуждаем террор, если его можно списать на карикатурный скандал. И плевать, что там Путин говорит, все мусульмане, жребий брошен. По сути дела, именно это написал Рамзан Кадыров. На что он при этом рассчитывал и рассчитывает, я не знаю. И как власть ответит на его демарш, тоже не знаю. Но вопрос, кто в доме хозяин, этим заявлением поставлен с предельной четкостью.
Развивает тему Михаил Фишман.
Противостояние режима Путина и режима Кадырова, а мы наблюдаем теперь именно за ним и наблюдаем пока цветочки, крайне интересно, потому что в нем не может быть ничьей. Примирение невозможно, поскольку речь идет о противостоянии двух типологически схожих режимов, в которых сила является главным фактором, и демонстрация слабости влечет за собой неизбежное поражение. Мы наблюдаем за историческими событиями. Союза между Путиным и Кадыровым больше нет и уже не будет.
Окончательная версия о противостоянии Кадырова и федеральных спецслужб, прежде всего ФСБ, оформилась после публикации расследования в «Новой газете».
Так и получилось, что две опоры Кремля сшиблись лбами и теперь стремительно разъезжаются в разные стороны, заставляя руководство России определиться, кого считать истинным патриотом, а кого нет, и на кого в итоге сделать ставку в контексте сложившейся непростой политической ситуации, де-факто войны, экономического кризиса и непроходящего испуга перед придуманной пиарщиками оранжевой угрозой.
Эту версию поддержала, например, Юлия Латынина.
Закон власти очень прост. Власть – это право на безнаказанное насилие. Чье насилие безнаказанно, тут и правитель. Убийство Бориса Немцова заставляет предполагать, что Путин больше не является самым сильным человеком в России. Самое поразительное в этой истории, что те, кто говорил, что убийство Немцова совершено для того, чтобы подставить Путина, почти правы. Только не подставить, а поставить в зависимость. Разумеется, оказывая услугу по избавлению от врагов. Пока в Кремле боролись против Обамы и НАТО, беда пришла с другой стороны. Вопрос теперь, как поведет себя Путин, и останется ли он самым крутым пацаном в России.
И Станислав Белковский.
Между федеральными силовиками и Рамзаном Кадыровым начинается серьезный конфликт. Силовики уверены, что Кадыров организовал убийство Немцова, и это большой удар по Путину. А Кадыров и не собирается ничего отрицать. С его точки зрения, убить врага России очень почетно, и плох тот чеченец, который не способен на серьезные преступления. У Путина нет иллюзий по поводу того, кто убил Немцова. Но если он это публично признает и сдаст Кадырова, на Северном Кавказе может произойти дестабилизация. Президент оказался перед одним из сложнейших выборов в своей жизни.
Кирилл Мартынов.
И вот Владимир Владимирович сидит на этих двух стульях, а они разъезжаются. Казнить Рамзана нельзя, оставлять уже совсем опасно. Мучительная агония.
Если версия о конфликте верна, какую из сторон следует поддержать? Никакую, отвечает Олег Кашин.
Итак, к весне 2015 года жизнь поставила нас перед парадоксальным выводом. За кого быть, за ФСБ или за Кадырова? Сказав А, надо говорить и Б. Если мы в этом конфликте против Кадырова, то мы за госбезопасность. Давайте выпьем же, мужчины, за тех, кто служит в ФСБ.
Но не стоит торопиться делать такой вывод, пишет Кашин.
Выбирая сейчас между ФСБ и Кадыровым, мы, кого бы мы ни выбрали, по умолчанию принимаем ту логику, которую навязывает власть. Но это им там внутри важно, какие у них между собой конфликты, и кто в этих конфликтах прав, чиновник А или чиновник Б. Для нас и тот, и другой подчиненные одного и того же Путина. ФСБ и Кадыров – это псевдонимы Путина. Вопрос ФСБ или Кадыров в переводе на человеческий язык звучит «Путин» или «Путин». И вот скажите мне, как может звучать ответ на этот вопрос?
В общем, как пишет Иван Давыдов.
В битве Кадырова против ФСБ я за ничью, конечно.
Или словами Романа Попкова.
Все мы с напряженным вниманием следим за гонкой на сливных бачках, инстаграмом Кадырова, кавказскими арестами, лефортовскими откровениями. Драма на наших глазах разыгрывается действительно нешуточная. Кадыровцы против федеральных силовиков. Подумать только. Года полтора назад реализация такого сценария выглядела бы диковатой ненаучной фантастикой. Почти как война в Украине. Просто на всякий случай хотелось бы напомнить. Кто бы из них не выиграл, мы-то с вами все равно проиграем.
Как поражение русских европейцев, многие расценили и отставку главы Департамента культуры правительства Москвы Сергея Капкова. Сам Капков сообщил о ней во вторник в Фейсбуке.
«Я не устал, но я ухожу. Я хочу поблагодарить тех, кого в последние 4 года стали называть агентами изменений, людей, которые поверили сами и вовлекли других. Если когда-то подступит отчаяние, помните, вы чините мир, и это всегда вовремя, ведь он, увы, всегда несовершенен. Сперва соберу дома друзей, съезжу с семьей и любимой девушкой в отпуск и подумаю, что будет дальше, после перезагрузки. По поводу дальнейшей карьеры могу сказать одно – я продолжу работать с Сергеем Капковым».
Пользователи в сети разделились на тех, кто искренне сожалел об отставке Капкова, и тех, кто иронизировал над первыми. Сергей Шмидт.
Когда еще Москва так будет убиваться по члену Высшего совета партии «Единая Россия»? Это я о сегодняшнем жанре «Плач по Капкову».
Иван Давыдов.
На велодорожках, говорят, нынче слякотно, слезами залиты.
Но сожалевших, кажется, было больше, по крайней мере, в Фейсбуке. Павел Руднев.
Спасибо. Это было ярко, запомнилось. Было много личного, личностного. Москва стала другой, это очевидно. Вам удалось преобразить ее, сделать хоть до какой-то степени комфортной, приглядной. Много рисковали. Воля к преобразованию, а не к консервации – вещь ценная в чиновнике. Парки, ДК, пешеходные улицы, уличные дела, театральные центры – это ваша сила.
Константин Янкаускас.
Сергей Капков все-таки ушел в отставку. Жаль, это один из двух московских министров, которые за последнее время могут что-то поставить себе в заслугу. Понятно, что Капков так выделялся на фоне общей серости и убогости Собянинской мэрии. В нормальном государстве таких людей было бы на порядок больше, как среди власти, так и в оппозиции, и их ротация способствовала бы поддержанию эффективной работы мэрии. Но политический режим в современной России таков, что люди вроде Капкова исключение на фоне общего правила кадровой политики. Лояльность важнее профессионализма.
Словословия Капкова порой доходили до абсурда. Ксения Ларина.
Дорогой Сергей, спасибо вам за то, что вы попытались изменить образ чиновника, за то, что попытались придать городу и его жителям человеческий облик.
Виктор Демин.
Качаю пёсьей головой, сокрушаюсь.
Не обошлось без противопоставления Капкова оппозиционерам-бездельникам. Дмитрий Левицкий.
Шикарный пример того, что любить свою страну и свой город, делать правильные дела, быть членом «Единой России» и поддерживать Путина можно одновременно. Всегда говорил и буду говорить, хочешь реально что-то изменить, вступай в ядро, иди на госслужбу, меняй систему изнутри. А с этим бесполезным Навальным по митингам ходить толку никакого. Уж сколько лет ходят, глотки рвут, все никак не поймут, что результат это ноль, и шансов что-то изменить в стране таким путем никаких.
Ответом может служить реплика Глеба Кузнецова.
Заголовок статьи про Капкова на знаке «Ушел чиновник, превративший Москву в европейский город» следует читать, как в племени сожрали воина, лучше всего делавшего соломенные самолеты и красивее всех украшавшего их банками из-под американской тушенки. Европейским городом варварские поселения делают не фонарики на деревьях и возможность валяться на траве, а суды, самоуправление и способ городского управления вообще. Мелкий бизнес, городская среда за пределами нескольких огороженных европейских карго-резерваций, многие другие вещи, за которые ни Капков, ни его работодатели не брались и не собирались браться.
Остап Кармоди считает, что Капков не потерян для оппозиции.
Способный и популярный человек, который пусть он состоял и участвовал, все равно иногда демонстрировал фигу в кармане, выставлен за ворота. Проходящая мимо оппозиция, она-то тут оказалась случайно, ее на эти разборки никто не приглашал, радостно начала улюлюкать. И самовар у него, оказывается, был электрический, не такой, как в Париже и Лондоне, и сам он какой-то неискренний. Может, и неискренний, но раз он оказался на улице, стоило бы не бросаться на него с обвинениями, а протянуть ему руку дружбы. Популярные и способные люди на дороге обычно не валяются.
В интервью Илье Красильчику из «Медузы» сам Капков, впрочем, сказал, что на ближайших выборах голосовал бы за Путина.
«Россия сосредотачивается. Вокруг нас тяжелое окружение, мы входим в тяжелый исторический и экономический период, наверное, даже больше исторический. Надо всем сплотиться, сплотиться вокруг лидера. В принципе, я даже все это поддерживаю, я искренне так чувствую, оно так и есть, и мы должны пережить эти смутные тяжелые времена. Вопрос только в том, что эти смутные тяжелые времена надо пережить вместе с театрами современной пьесы, вместе с парками, вместе со многими вещами, которыми мы занимались».
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что его правительство, возможно, опубликует информацию о находящихся на Западе тайных финансовых активах ближайшего окружения Владимира Путина. Глава британского МИДа назвал этот шаг частью информационной войны против путинского режима. С подробностями лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Выступая в Королевском институте объединенных служб, Филипп Хэммонд сказал, что заинтересовался идеей публикации списка активов внутреннего круга Путина с тем, чтобы прилюдно вывести его окружение на чистую воду. Он подчеркнул, что эта акция может стать частью ответа Запада на агрессию России в Украине. Британский министр отметил, что Путин ускоренно модернизирует российскую армию и предупредил о возникшей угрозе со стороны России дестабилизировать страны Восточной Европы, что, по его словам, является серьезной угрозой британской национальной безопасности. Комментируя это заявление Филиппа Хэммонда, газета Daily Telegraph пишет, что хотя богатство путинского двора непрозрачно, оно, несомненно, составляет десятки миллиардов долларов, находящихся на офшорных счетах и инвестированных в недвижимость в Лондоне и Нью-Йорке. Газета называет смехотворным официальное заявление о том, что все состояние Путина – это зарплата в 96 тысяч фунтов в год, квартира и 3 автомобиля. «Когда мы обсуждаем проблему дальнейшего давления на Россию, – сказал в своей речи глава Форин-офиса, – то постоянно возвращаемся к вопросу о распространении стратегической информации, к тому, как нам сообщить российскому народу и тем народам, на которых Россия стремится повлиять, о том, что в действительности происходит в мире. Правда о секретных зарубежных активах российской правящей элиты, считает Филипп Хэммонд, может стать важной частью такой стратегической информации. Однако можно ли при этом сказать, что Великобритания и Запад в целом находятся сейчас в состоянии информационной войны с Россией? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает британский политический аналитик Майкл Бинин.
Несомненно, находится. Россия полностью реорганизовала свои средства информации и тратит огромные деньги, особенно на англоязычном телеканале RT, на то, чтобы убедить Запад в том, что российская точка зрения обладает убедительностью. Это очень изощренная операция. Многие на Западе убеждены, что все это чистейшая пропаганда, однако это намного более изобретательная пропаганда, чем неуклюжая и грубая пропаганда советских времен.
Можно ли в таком случае рассматривать угрозу Филиппа Хэммонда опубликовать список находящихся в Великобритании активов ближайшего окружения Путина как один из способов борьбы с российской пропагандой?
Это, конечно, стало бы инструментом борьбы с российской пропагандой, поскольку вызвало бы серьезную обеспокоенность ближайшего окружения Путина. Эта акция показала бы, что, вопреки собственной пропаганде, эти люди переводят огромные суммы денег в те страны, которые сами же официально называют вражескими. Ведь с точки зрения пропутинской пропаганды, лондонская фондовая биржа или лондонская недвижимость – это вовсе не те объекты, куда позволительно вкладывать деньги русским патриотам. И если, согласно российской пропагандистской установке, деньги следует инвестировать внутри России, то такая огласка может вызвать серьезный скандал.
А что известно о состоянии самого Путина? Где могут находиться его деньги?
Об этом уже довольно давно ходит много слухов. Однако никто пока достоверно не назвал ни величину его состояния, ни как и где он его хранит. Не думаю, что Путин хранит свое состояние под собственным именем. Скорее всего, оно номинально принадлежит третьим лицам. Таким образом, он может контролировать свое состояние без того, чтобы выдать его подлинную принадлежность. Вот почему так трудно понять, насколько богат российский президент. Наверняка его деньги формально принадлежат каким-то подставным структурам, офшорным компаниям, ближайшим друзьям, кому-то еще. Конечно, у него есть доступ к этим деньгам, но это никак не отражается в банковских документах.
Но ведь и окружение Путина может воспользоваться такими же уловками, и не превращает ли это угрозу главы британского МИДа попросту в блеф?
Не думаю, что это блеф. Обычно в случае блефа невозможно доказать возможность реализации угрозы. Но в этом случае британское правительство обладает достоверной информацией о переведенных в Британию или в другие европейские страны российских капиталах. До недавнего времени излюбленным местом хранения капиталов для российских олигархов или российского руководства была Швейцария, где банковские счета обладали статусом строгой секретности. Сейчас этого нет. Поэтому британские спецслужбы занимаются мониторингом оттока капиталов из России и других российских транзакций. Впрочем, не думаю, что Хэммонд стремится лишь вызвать беспокойство окружения Путина. На мой взгляд, его угроза частично связана с борьбой с отмыванием в Британии зарубежных грязных денег и с необходимостью отслеживать поступления в страну капиталов, которые способны дестабилизировать фондовый рынок или нанести другой вред британской экономике. Так что британские спецслужбы с особой тщательностью проверяют транзакции капиталов из России, где не только окружение Путина, но и криминальные круги стремятся переправить свои грязные деньги на Запад.
Считаете ли вы, что публикация британским правительством информации о находящихся на Западе активов членов внутреннего круга Путина могла бы сказаться на репутации российского президента и на его рейтинге внутри страны?
Возможно, что это могло бы оказать влияние, но возможно, что это намерение всего лишь стремление показать, что у Британии имеется такая информация. Не исключено, что это вызвано необходимостью нанесения контрудара по российской пропаганде в ходе информационной войны, о которой мы говорили.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели». Мировой суд Новосибирска не увидел оскорбления религиозных символов в театральной постановке оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Производство по делу об административном правонарушении прекращено. Теперь директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич и режиссер-постановщик оперы Тимофей Кулябин ждут результатов проверки Следственного комитета, который ищет в действиях сотрудников театра состав уголовного преступления. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В суд дело о Тангейзере пришло из прокуратуры Новосибирска, которая таким образом отреагировала на жалобу митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Он заявил, что в постановке осквернен евангельский образ Иисуса Христа и потребовал разобраться. Тангейзер шел на сцене Новосибирского театра оперы и балета в декабре прошлого года. Режиссер Тимофей Кулябин перенес действие оперы Рихарда Вагнера в современность. Тангейзер здесь кинорежиссер, который снимает скандал. Дальний эротический фильм об Иисусе Христе. Картина вызывает гнев общественности, а ее постановщик оказывается изгнанным с кинофестиваля. Критики назвали спектакль знаковым событием в театральной жизни России. Несколько специальных изданий включили «Тангейзер» в список лучших спектаклей страны в 2014 году. Митрополит Тихон, похоже, с подобными оценками не согласился и пожаловался прокурору, после чего православные активисты устроили в Новосибирске акцию протеста, требуя запретить показ оперы. По словам адвоката Сергея Бадамшина, представлявшего в суде режиссера оперы Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича, прокурор, доказывая их виновность в оскорблении религиозных символов, руководствовался собственными убеждениями и заключением местного протоиерея.
Прокурор города Сосюс, который присутствовал в этом процессе, как он сказал, ему мнение специалистов не нужно, у него есть собственное мнение, вышел в процесс с подобными постановлениями, отстоял свою точку зрения, и в качестве иного документа было приобщено удивительное заключение одного священнослужителя, который, не обладая соответствующим образованием, специальностью, проводил экспертизу и отвечал на вопросы, которые поставил сам перед собой.
Религиоведы, допрошенные в суде, не нашли в Тангейзере оскорбления религиозных символов. В частности, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов пояснил, почему образ Христа, использованный в спектакле, не имеет ничего общего с евангелическим каноном.
Этот спектакль не простой. В судьбе современного художника, который вот бросил вызов каким-то религиозным догматам, бросил вызов условностям и за это, в общем, пострадал. Да, и сам режиссер относится к нему довольно неоднозначно. Поэтому никакого антирелигиозного направления нету. Это скорее режиссер протягивает руку православной церкви для диалога, для разговора вот об этих сложных проблемах взаимоотношений искусства и религии. И что он получает в ответ? В ответ он получает оплеуху. Его вызывают в суд, митрополит Тихон, что, в общем-то, смотрится совершенно абсурдно. Потенциального союзника превращают в врага, в кощунника и прочее, ничего подобного режиссер не имел в виду.
Вероятно, эти доводы убедили судью, прекратившую производство по делу за отсутствием состава правонарушения. Теперь директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич и режиссер-постановщик Тимофей Кулябин ждут результатов проверки Следственного комитета, который ищет в их действиях состав уголовного преступления, говорит адвокат Сергей Бадамшин.
Я надеюсь, уже этот накал будет спадать в отношении театра, в отношении этой постановки, и обе стороны смогут найти какие-то соприкосновения в этом диалоге театра и церкви.
Кстати, по словам Сергея Бадамшина, никто из предъявлявших претензии к постановке «Тангейзера» в театр на оперу не приходил.
Митрополит не приходил, лица, которые предъявляют претензии, не приходили, прокурор не приходил, то есть все, кто рассуждают об этом произведении и выходили соответствующими жалобами и обращениями на суд, никто из них, в том числе свидетель, который там проводил экспертизу, они никто не видел оперу в оригинале.
Похожим образом, по словам адвоката Ксении Костроминой, защищавшей несколько лет назад бывшего директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, развивалась ситуация вокруг двух выставок «Осторожная религия» и «Запретное искусство».
Распространялся бланк заявления, в который надо было просто вписать свою фамилию, и был уже адрес прокуратуры, куда надо было, собственно, это заявление направить. То есть, независимо от того, был ты на выставке или нет, ты уже оскорблен самим фактом существования этой выставки. Очень многие свидетели со стороны обвинения на суде говорили: «Я не видел», но это практически цитата, «даже если бы я узнал, что такая выставка проводится на Луне, я бы все равно был бы оскорблен и все равно бы пришел бы в суд свидетель».
В то время, когда развивался скандал вокруг выставки «Осторожная религия», официальный представитель Русской православной церкви разъяснил правозащитникам, что именно церковь считает оскорбительным и недопустимым, говорит бывший директор Сахаровского центра Юрий Самодуров.
«Церковь настаивает на том, что любое публичное осквернение иконографических изображений Иисуса Христа, Божией Матери и святых, то есть совмещение их с чуждыми изображениями, помещение в ненадлежащий контекст, употребление в книгах, фильмах и постановках, пропагандирующих человеческие страсти». Вот речь об опере фактически. «Использование в рекламе, в объявлениях колдунов, знахарей, на этикетках бытовых товаров оскорбляет чувства верующих. Фактически является кощунством». И вот это и есть предмет спора. Возможно ли в светском государстве, а наше государство по конституции светское, могут ли художники, режиссеры в фильмах, в театре, на выставках использовать религиозные символы вот для выражения нерелигиозного смысла? На самом деле закон это определяет. Запрещается показ религиозных символов, каких-то там изображений, оскорбляющих чувства верующих, вблизи мест религиозного почитания. То есть, если люди идут в церковь, не вставая у них на дороге с плакатом «Бога нет» или с карикатурой, не вешай это на ограду церкви. Вот и все. Мы об этом говорили. Действительно, закон должен запрещать оскорбление чувств людей, намеренное оскорбление. Но если это музей, это пространство, в котором, вообще говоря, невозможно не работать с тем, что кого-то когда-то может задеть чьи-то чувства, не понравится. Поэтому это пространство особенное. Но в культуре оно маркировано, и там это можно.
В течение полутора десятков лет в России представители различных религиозных конфессий и возмущенные верующие неоднократно пытались вмешиваться в дела, далекие от религии. Требовали запретить для показа мультфильмы, громили выставки, жаловались на художников, режиссеров и писателей, заявляя, что те посягают на их святыни. Судились из-за числа зверя в новых российских паспортах, полисах обязательного медицинского страхования и индивидуальных номерах налогоплательщика, добиваясь отмены подобной формы документов. Предавали анафеме журналистов и добивались отмены концертов зарубежных исполнителей, чье религиозное благочестие вызывало сомнения. Вскоре после сообщения о скандале вокруг оперы «Тангейзер» стало известно о претензиях священника Свято-Михайловского собора Ижевской епархии к постановке по мотивам повести Александра Пушкина «Метель» в Русском драматическом театре в Ижевске. Священнослужитель был возмущен употреблением во время спектакля символов православия, архиерейского облачения и креста, который, по словам священника, имел гипертрофированный и уродливый вид. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на этой неделе политизированная публика обменивалась слухами о том, что Путин то ли умер, то ли стал жертвой переворота, и даже нашли подтверждение в том, что на госканалах будто бы изменилась риторика по отношению к Украине. Якобы больше не употребляются слова «хунта» и «Новороссия». На некоторых украинских сайтах появились появились вот такие публикации. Но я заглянул на сайты российских телеканалов и ничего, в принципе, нового не обнаружил. Украина, как и прежде, занимает 90% новостей. Может быть, вы что-то заметили?
Я хочу подтвердить справедливость ваших слов. Это, конечно, так. И если говорить о Новороссии, то вчера лично слышала в 20.00 вестях на канале «Россия-24», где речь шла как раз о Новороссии. Более того, там еще и происходит жонглирование эпитетом самопровозглашенной республики. Так вот, вчера речь шла о Луганской и Донецкой республиках, без всяких самопровозглашенных. Вы правы абсолютно, что там 90% времени – это Украина. Более того, сейчас идет очень активная реклама фильма, который покажут завтра. Это интервью Путина, которое он дал господину Кондрашову, канал «Россия-24». И там в анонсах речь идет о том, и в том числе и Путин говорит о том, что была угроза нацистского, националистического переворота и, собственно, вот эти мотивированные присоединения Крыма. Теперь, что касается Путина. Вчера были тоже интересные события на эту тему, потому что вчера он появился, наконец, впервые за долгое время. А время долгое, даже 2 дня исчезновения Путина, это уже долгое время, потому что за последние уж точно 10 лет приучили паству к тому, что он главное, он объект и субъект телевидения, он главная новость. С этой новости всегда начинаются все выпуски новостей, и хоть будет паркетная хроника, не паркетная, все равно всегда начиналось с Путина. Так вот, вчера транслировалась встреча Путина с главой Верховного суда Лебедевым. Я просто засекла время, включила свой хронометраж. Это было показано на 22-й минуте. До этого была Украина. На 22-й минуте, причем, ну, всем известно о том, какие сейчас дискуссии ведутся в социальных сетях, в блогах. Так вот, действительно, это была очень странная такая картинка. То есть, в принципе, этот текст можно было записать месяц назад, 2 месяца назад, потому что это абсолютно общие такие слова, абсолютно никак не привязанные к структуре момента. Очень модная такая фраза нынешняя. Но еще интереснее были события вчерашнего утра. Я утром смотрела, опять же, вести, и вдруг подпрыгнула, потому что услышала, что 16 числа, то есть в понедельник, состоялась встреча Путина с президентом Киргизии. Ну вот, как выяснилось, разумеется, это не только я на это обратила внимание, я просто это слышала совершенно случайно. К вечеру это уже все рассосалось, и в вечернем выпуске, вот сразу после вот этой очень такой вот туманной встречи с Лебедевым Путиным, запустили Федорова, нашего главного социолога, который говорил о том, что ну уже чуть ли не 90% поддержка доходит Путина, и говорил о том, что он на пике формы, всякой формы своей. Это должно было как-то очень сильно убедить россиян в том, что все замечательно. Что касается действительно какой-то некоторой перемены лексической, то она была, я думаю, что, может быть, на это тоже было обращено внимание, она была связана с совещанием в Пятигорске, там в среду 11-го проходил заседание Совета Безопасности, который вел глава Совета Патрушев. И вот в речах Патрушева действительно уже были какие-то некоторые лексические оттенки, которые прежде не присутствовали, но хочу заметить, что это я в программах, то есть официальных каналов было просто сообщение о том, и там опять какие-то общие слова, а это я уже видела на Ютьюбе, блогах и прочее-прочее. Так вот там речь шла, ну, о терроризме, как обычно. Патрушев говорил о том, что вот существует угроза, которую несут возвращающиеся из горячих точек боевики. И вот здесь вот он сказал, что о том, что не секрет, что большое количество наемников, которые сегодня воюют за рубежом в бандформированиях, они возвращаются на родину, и они готовы, вот это мне очень понравилось, они готовы обрушить на нашу землю навыки изощренного террора. То есть вот это вот действительно что-то новенькое в вопросах филологии современной.
Слава, тем временем приближается конкурс Евровидения. Теперь в Австрии, стране Кончиты Вурст. Знаю, что споры о том, кто и как будет представлять Россию, идут очень жаркие.
Здесь тоже есть некоторая странность, потому что обычно это транслировать будет Первый канал, а Первый канал очень изощренный в этих всяких сюжетах, и обычно имя исполнителя мы знаем в последние какие-то числа, вот накануне Евровидения. Сейчас была печка, вроде бы написал Меладзе в Твиттере, что победила Полина Гагарина. Это такая очень актуальная современная певица, ее патронирует вот сам Меладзе. Но тут же, конечно, как черт из табакерки появился появился Милонов, который вот так вот триумфально прошагал по кое-каким телевизионным каналам и сообщил, что это вообще позор для России, что вот бородатая Кончита будет на юбилее Евровидения, вот как-то вообще стоит рядом с исполнителем великой державы. В этом контексте уже Первый канал вообще выглядел почти как диссидент, потому что даже в программе «Время» был такой большой сюжет о Полине Гагарине, о ее песне, которую написал, кстати, шведский композитор. Так что я не знаю, как там, как себя чувствует Милонов. Будет он продолжать сражаться или не будет?
Спасибо, я благодарю телекритика Славу Тарущину. В Австрии, между тем, одной из самых популярных песен стал клип молодой группы Раммельхоф о Путине «Владимир Пут-Пут-Пут Путин». О том, почему клип снимался в курятнике, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Клип с песней меньше чем за 3 месяца набрал в Ютубе около 800 тысяч кликов и, стало быть, до 1 000 000 кликов недалеко. Все участники группы, 4 мужчины и 1 девушка, Джина Дер Джино, знакомы по службе в австрийской армии. Все они, как и Джина Дер Джино, взяли себе псевдонимы. Основной спикер группы зовется генерал Герри. Остальных зовут Верман Шрюль, Ургус Бруталус и рекрут Николаев.
Рекрут Николаев – наш басист, у которого русские корни. Отсюда и псевдоним.
Как возникла идея вашей песни?
Все члены группы интересуются политикой, и мы уже давно следим за развитием событий на Украине и в России. Лично у меня интерес к России более давний, чем у коллег, и обусловлен еще и тем, что оба моих деда воевали на территории России во Второй мировой войне. Точнее, отсюда мой интерес к Восточной Европе в целом. Но когда начался этот кризис на Украине и вокруг нее, мне вскоре захотелось написать песенку на эту тему. В песне, тем не менее, речь идет не только о Владимире Путине, а прежде всего, может быть, о том, что нам видится демократия как таковая в опасности. И у нас в Австрии, и в Германии, и в Европе в целом, да и в США появляется все больше людей, целые слои населения, которые поддержали бы умеренную диктатуру. Это нас беспокоит, и это нам захотелось выразить в песне.
У вас в песне есть фраза «Многие люди хотят иметь над собой сильное руководство».
Вы верно заметили, что это и есть важнейшее предложение во всей песенке. И у нас есть опасение, что даже в наших западных индустриальных странах многие ощущают потребность в сильном руководителе, сильном мужчине или сильной женщине. И это желание масс в той или иной степени притворяется в реальность. Президент Обама в Соединенных Штатах обладает многими, может быть, чрезмерными властными полномочиями. И в Германии госпожа Меркель имеет уже очень большой политический вес. Все это отвечает той самой потребности масс в сильном руководстве. Так что Путин для нас один из симптомов опасности, угрожающей демократии.
И все-таки ваша песенка не об Обаме или Меркель, а о Путине. Почему?
Путин – наиболее яркий пример нового диктатора и новой диктатуры. И тут нам просто творчески повезло, ибо словом «путэ» называют у нас в Австрии и индюка, и петуха. И опираясь на это, мы пытаемся представить современную историю в шутливом юмористическом ключе. А еще оказалось как нельзя кстати, что у нас всех домашних птиц кличут «пут-пут-пут», имитируя кудахтанье. Поэтому мы и снимали наш клип в курятнике.
Песенка смеется над всем мировым курятником, главным петухом которого мнит себя Путин. Мнит до тех пор, пока хозяин курятника не выберет его в жертву и не позовет «пут-пут-пут-пут-пут-пут-пут» и не утащит под нож.
Ladies and gentlemen, this song is about a man I really like. He's so cute, he's so strong and so powerful. This song is about
Vladimir.
Vladimir, das sag ich dir, der macht es wirklich richtig geschickt. Ein bisschen dicke Diktatur und alle schauen ihm gestern zu. Das geht halt nur, weil jeder weiß, ohne Gas ist ein Schatz. Drum bugeln alle vor dem Russen, alle müssen husch, husch, husch.
Vladimir, put, 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 Putin. Vladimir, put, 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 Vladimir, put, 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 Putin. Vladimir, put, 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 put,
den Nachbarn an der kurzen Leine, außer diese Ukraine. Deswegen fährt der Vladimir ein bisschen mit die Panzer rein. Und das mit der Krim. Den Kram, also holt er sich die Krim, kurz ein Hand haben.
Vladimir,
put, 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 Putin.
Vladimir,
put, 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 put.
Die Deutschen haben Mutti und die Russen lernen Putin und die Amerikaner, den Barack Obama, gerne kennen.
der starke Führer.
Vladimir.
Der Vladimir, das ist halt einer. Wirklich weiter kaum keiner. Wenn die anderen nur so husten, das ist ihm wurscht im Russen. Und die USA, die haben's mit ihm halt schwer, weil die hat er mit dem Snowden so richtig an die Hoden.
Vladimir. Vladimir. Und der Mutti und die Russen, Herrn Putin und die Amerikaner, den Barack Obama. Wo ist der letzte Unterschied auf Diktatur, Demokratie? Brauchst du etwas anderes, aber drin ist noch das Gleiche.
Песня австрийской группы «Рамельхоф» о Владимире Путине завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.